уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Умные парни», у нас в гостях Иосиф Дискин, член Общественной палаты Российской Федерации, доктор экономических наук. Здравствуйте, Иосиф Евгеньевич.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть... Твиттер «Собака говорит МСК» и Телеграм «Говорит МСК Бот». Есть сразу два заявления, причем диаметрально противоположных, по поводу реакции на события прошлой субботы. Есть, значит, СПЧ, член которого предлагает пересмотреть практику жестких задержаний на массовых акциях. Говорит, безусловно, нужно наказывать тех, кто распыляет баллончики или бросает урну в сотрудника правоохранительных органов, но все-таки где-то сотрудники, значит, полиции, ОМОНа, Росгвардии перегнули палку, били людей дубинками и так далее. То есть что-то нужно пересмотреть. По крайней мере, Александр Верховский, член СПЧ, так говорит. И есть параллельно генпрокуратура, которая в лице Александра Буксмана, а он зам генпрокурора, говорит, не что знаю. Нужно жестко пресекать митинги накануне выборов, использовать весь арсенал средств реагирования. И он говорит, что прошедшая на выходных акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму стала рекордной по числу задержаний. С вашей точки зрения, все-таки, Иосиф Евгеньевич, линия на то, как реагировать на произошедшее. Нужно действительно пожестче, как советует генпрокуратура, или нужно поспокойнее, как советует СПЧ?
Ну, первое. Во-первых, я не стал бы отождествлять СПЧ с мнением господина Верховского. Я сам бывший член этого совета, поэтому вполне себе понимаю. Есть другие точки зрения. Мой первый заместитель Максим Григорьев был наблюдателем на митинге. Угу. Члены СПЧ, другие председатели, кстати, профильных комиссий СПЧ присутствовали. И, кстати, есть позиция председателя СПЧ Михаила Александровича Федотова, который я бы прислушал, который сказал, чрезмерного силового воздействия не было, а необоснованные задержания были. Значит, поэтому, вот, на мой взгляд, разговор о том, что существуют прямо противоположные позиции, не вполне основателен. Первое. Второе. Механизм нужно совершенствовать. Что я здесь имею в виду? Первое. Необходимо выработать методику действий, уточнить, вернее, действий сил правопорядка в условиях несанкционированных митингов. Что необходимо предусмотреть? Первое. Предупреждение всем зевакам удалиться с улиц с тем, чтобы не попасть под раздачу. Необоснованные задержания были. Пришли, посмотрели, приехали, вышли. Извините меня, вы, во-первых, должны были головой думать, куда вы вышли. Но если головы не хватает, а у нас часто у обывателей не хватает головы, я хорошо помню, как зеваки наблюдали расстрел Белого дома. Отвратительная история, но первое, должно быть предупреждение громкое всем убраться с улиц, прежде чем начинаются задержания, а вот кто не убрался, то тогда уже примите все последствия, как взрослые люди, связанные с задержанием, с методами задержания и так далее. Второе. Должна быть, безусловно, усилена ответственность за силовое противодействие, за любые формы силового противодействия органам правопорядка.
То есть уже же есть у нас закон.
Вот я считаю, что он недостаточен.
А что?
Мы часто ссылаемся на действия в цивилизованных странах. Я просто работал целый ряд лет в Соединенных Штатах, могу сказать, что в ответ на распыление силового баллончика раздались бы выстрелы. Без всяких разговоров. Раздались выстрелы, и это норма в Соединенных Штатах. Европа, там этот самый безудержный либерализм. Я тут согласен с Алексеем Константиновичем Толстовым, Толстым, который там в «Соне Попова» это дело характеризовал. Вот, значит, это первое. Второе, то есть должно быть четкое разделение. Первое, зеваки, одна история. Второе, люди по недомыслию собравшиеся, но мирно, без оружия, но с нарушением действующего порядка митингов, одна история, вторая история. И третья история, те, кто призывает к сопротивлению органам правопорядка и принимает участие в этой деятельности. Там должно быть ужесточено это дело. Почему? Потому что при этом, на мой взгляд, должно быть улучшена процедура согласования разрешенных митингов.
Хорошо, но смотрите, Иосиф Евгеньевич, не получится ли так, что у полиции фактически... Понятно, что государство — это не мамка, это не нянька, это, безусловно, силовой инструмент, монополия на насилие, безусловно, но... Когда мы говорим, что, значит, если вы не слушаете полицию, разойдите, а ей просто мимо, как это говорят, мимо просто кто-то шел, никто в подъезд не спрятался, и все, получите, пожалуйста, дубинкой по хребту. Тогда автоматически люди будут говорить, а что я тогда теряю, если выйду? Все равно всех винтят. Ну, то есть это не радикализирует?
Нет, первое, еще раз, предупреждение и пауза хотя бы 3-4 минуты для того, чтобы предприняли явно заметные действия, потому что покинуть место. А вот если вы не предприняли необходимые действия для того, чтобы покинуть место событий, примите уже то, что вас свинтили, а как?
Ну, вот Василий Орлов говорит, Конституция, права, свобода, высшая ценность, признание, правильно, соблюдение, защита прав, свобода гражданина, обязанность
свобода
государства.
За... за исключением тех случаев, когда она ограничена законом. Имеется закон о порядке того, как люди имеют право. Она же не вообще абстрактная свобода. Она свобода регламентирована в цивилизованном обществе. Иначе свобода есть себе подобных. Да, нет же такой свободы. Каннибализм у нас вполне себе запрещен.
Ну,
да, не но.
Кто-то говорит, кто, знаете, были посты в Фейсбуке тоже, кто-то пытался проводить аналогию. Безусловно, она, конечно, утрирована, но кто-то говорит, что и в Германии когда-то и газовые камеры были узаконены, а в итоге все знали, что ну что.
И еще раз, у вас есть процедуры вполне себе ограниченные, вполне себе цивилизованные объявления митингов. А давайте вообще разберемся на секунду.
Да.
А вообще, ради чего существуют митинги? Есть две...
Заявить свою позицию, безусловно, например.
Продемонстрировать свою позицию. Для этого и привлечь на свою сторону людей, которые могут занять с тобой это. Например. Для этого есть бездна разрешенных способов. А давайте поймем, ради чего осуществлялись несанкционированные митинги. Они имели абсолютно точно так же несанкционированные митинги в Екатеринбурге, которые шли под лозунгом «Разгромим церковное подразделение государственной власти» и так далее. Я же вот по поводу Екатеринбурга, мы с вами разговаривали.
Да.
Значит, для чего? Имеется группа людей, которая считает, что путь к свободе и демократии в России лежит через разрушение действующей государственной власти. Вполне себе позиция, которая не раз и не два присутствовала в российском государстве. Но только я хотел бы попросить уважаемых радиослушателей, готовы ли они принять последствия такой позиции. Какая позиция и все действия направлены, что на допуск к голосованию? Нет. Извините, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии сказал, жалобы будем разбирать. Хочет господин Венедиктов, как представитель рабочей группы Московской общественной палаты, присутствовать, а в их плезир. То есть имеется вполне готовность процедурно рассматривать.
Ну, а митинги в данном случае, вы считаете, что это сразу форс-мажор, создать форс-мажор и все?
Нет, секундочку, еще раз. Те кто хочет реформировать, подчеркиваю, действующую власть, у них имеются вполне легальные механизмы. Более того, сопредседатель «Голоса», угу, да, говорит: ребята, обращайтесь в суд, обращайтесь в ЦИК и так далее, дает вполне инструментальные советы. То есть те, кто занимает позицию реформирования, угу, они занимают позицию реформирования. Но мы имеем других людей, которые заняты одной проблемой – делегитимацией действующей государственной власти. И вот это тут вполне ясная стратегия, вполне разумная с их точки зрения. Но только я попросил бы господ и дам радиослушателей, готовы ли они принять последствия, к которым это приведет, а разрушение действующей государственной власти. Эксперимент для людей, ну, не моего, гораздо моложе, 90-х годов, я хочу напомнить, последствия утраты государственной власти в России обошлись России в 90-е годы приблизительно в потери, сопоставимые с итогами гражданской войны. Ну, кстати, это и была тоже гражданская война.
Давайте тогда просто митинги запретим.
Не надо радикализма.
А что?
Разрешенные митинги, так, которые позволяют агитировать, собираться свободно и без оружия, разрешаются. Ведь, пожалуйста, многотысячные митинги на проспекте Сахарова. Угу. Приходите, слушайте голоса и так далее. Действует вполне себе трибуна для этих новых нигилистов, возглавляя те же самым господином Венедиктовым и еще другие, просто не хочу рекламировать средства массовой информации. Есть. Интернет есть. Возможность доносить свою позицию до тех, кто готов дискутировать, имеется полная.
Как вы
Чего
считаете?
Нету?
Чего нет?
А нету возможности разрушать действующую государственную власть, и на этом господа нигилисты настаивают. Но еще раз говорю, я хочу напомнить вот всем тем, кто ведет себя как несмышленые дети. Давай уши отморожу, это назло маме. Кто был главным действующим актором 80-х годов? Научно-техническая интеллигенция, правда? Ну, это статистически известно. А кто был жертвой главной этих самых преобразований 90-х годов? Это самая научно-техническая интеллигенция, которая лишилась работы, возможностей, статуса и так далее. Поэтому я предлагаю, чтобы не выковыривали, если меня слушают взрослые люди, а не переросшие подростки с подростковым сознанием, то принять... Либо вы принимаете все вместе с разрушением государства и соответствующими последствиями. Мы сейчас вот палата, извиняюсь, ваш покорный слуга, какая-то рабочая группа, подготовила проект большого доклада, который называется «Российский прорыв и задачи гражданского общества», где мы говорим, что да, тяжелый период, всегда связанный с политической неустойчивостью, и там есть такой диагноз. Имеется значимая угроза, когда дезориентированная часть активного гражданского общества способна разрушить действующее государство.
Юрий Евгеньевич, Василий Орлов говорит, есть бездна законов, незаконных трюков, которые позволяют власти не позволить гражданам, например, использовать законные рычаги для того, чтобы власть сменилась.
Во-первых, извините, для этого существуют легальные каналы, структуры гражданского общества, которые позволяют менять эти законы и менять порядки. Есть пример, с моей точки зрения, героини гражданского общества, Нита Федермессер, которая... которая поместила в национальную повестку дня вопрос, который в нем не присутствовал. Да? Раз. А есть, долгое время игнорировали вопрос предоставления наркотиков больным. Я беру уже такие сложные проблемы. Сложные Понятно. Проблемы есть. А когда речь идет о легальных возможностях, мы сейчас с вами обсуждаем, что нужно сделать для того, чтобы регламентировать силовую составляющую. Я вас уверяю, мы это будем обсуждать и в палате, и с Михаилом Александровичем, и так далее.
Политическое решение, с вашей точки зрения, каким может быть в связи с тем, что в Москве, ну, такое достаточно горячо стало после вот этих событий?
Отвечаю. Да. Решение не может быть политическим, оно может быть только правовым. Как только мы начинаем в угоду политической повестки дня сходить с линии действующего законодательства, подчеркиваю, действующего законодательства, в этот момент мы идем на поводу у этих самых новых нигилистов и дискредитируем действующую власть.
Если государство говорит, что мы не хочем идти на правову у этих правовых нигилистов и так далее, но при этом выпускаем и действуем согласно предложению Генпрокуратуры, жестко разгоняем митинги, мы же не можем убедить людей, что, ребята, мы делаем это условно ради вашего...
А кто сказал, извините, пожалуйста, кто сказал, что позиция первого зам генерального прокурора является, он высказал свою точку зрения.
Конечно, и государство вольно прислушиваться к нему или к Совету по правам человека.
Государство?
Да.
Я хочу только напомнить, что председатель Совета по правам человека является советником президента Российской Федерации. Второе. Имеется общественная палата, которая по закону об общественном контроле, к которому, как вы знаете, я имел некоторое отношение, будет слушать и носить предложение.
Что имеется... делать с людьми, которые выходят на улицу, Иосиф Евгеньевич? Я вас об этом спрашиваю.
Подождите. Первое, включите мозги. Первый совет.
Так.
И второе, не выходите на ведь речь идет о несанкционированных митингах. Извините, пожалуйста, взгляните, что делает французская полиция с несанкционированным...
После того, как люди бьют витрины, они с это делают.
Неправда. Я лично... Извините, мне это рассказывать не надо. Я специально поехал в город Париж, жену вытащил и посмотреть, как это бывает. Нет, извините, они сталкиваются, когда они перегораживают улицы, они сталкиваются с конной полицией. Извините меня, это совсем другое. Вы вообще себе представляете, что такое, когда вас надвигается лошадь? Я специально поехал, посмотрел. Так что мне рассказов из вторых рук не надо. Никогда витрины бьют, а когда выдвигают, перегораживают улицы.
То есть мы действуем по пути того, как высказал свое мнение замгенпрокурора. Пожестче,
ничего
и тогда будет лучше.
Я разве это сказал?
Нет, мы
Я сказал только то, что вы несколько, скажем так, деликатно искажаете ситуацию, что есть непротиворечивые ситуации. Надо, еще раз говорю, надо регламентировать деятельность силовых структур в случае несанкционированных митингов. Избежать чего? Первое, чтобы в это не попадали люди случайные, а у нас люди любопытные и стекаются для того, чтобы сделать селфи на фоне этих беспорядков, готовы, принимайте. Если вы взрослые люди, принимайте все целиком. Изюм из булки – это сложно выковыривать.
Вот как
второе,
убедить?
Второе. Должно быть, тренировать надо силы правопорядка. Тренировать с тем, чтобы они отделяли силу, которая на... Вот Макиавелли говорил, силу в целях устрашения надо применять сразу и на по полной.
Угу.
Вот не в целях устрашения, а в силах противопоставления тем, кто пытается провоцировать и применять силовые. Там должна применяться по полной. А должны быть меры, которые предназначены. Оттеснение, выяснение. Они же что говорят про силовики? Выхватывали зачинщиков и так далее. Да? Так, кстати говоря, если вы возьмете на себя труд и почитаете мемуары генерала Курлова, бывшего шефа жандармов, вы про это кое-чего читайте, как это, с какими проблемами столкнулись, когда появились первые нигилисты.
Ну, здесь уже есть рассуждение на тему того, что силовикам нужно пересматривать тактику работы. Одно дело, когда люди в одной точке собираются, а другое дело, что это работа в переулках, на узких улицах, вот это как быть с людьми, которые сидят, а мне домой пойти. И так далее. Но как быть с теми, одно дело, зачинщики, которые, безусловно, понимают, наверное, что они делают, может быть, даже и деньги получают за это, мы тоже можем это предотвратить, как это технологии революции и так далее. Но как быть с теми людьми, которые себя отождествляют, возможно, там, с гражданским обществом, считают частью гражданского общества, говорят, что есть запрос на социальную какую-то справедливость и так далее.
Верно.
Говорят, меня лупят дубинкой ОМОН.
Извините.
Я буду сидеть, меня будут лупить, и я буду на него идти, меня
извините,
будут лупить.
Вы знали, что это неразрешенный митинг?
А люди говорят, 31-я статья
Конституции. Ответ здесь очень простой. Взрослеть.
31 статья Конституции.
Взрослеть. Первый мой совет – взрослеть.
Так.
А то есть взрослые люди понимают запреты. Ребенок от взрослого человека ровно отличается тем, что он не понимает запретов. Вот есть неразрешенный митинг, да хоть все тут стекайтесь, поддерживайте, высказывайте. Нет, нечего туда соваться. Пришли, получите. Извините, пожалуйста, это выбор взрослого человека.
А как вам кажется, Евсей Евгеньевич, вот то, что произошло в Москве, это все-таки в рамках локального какого-то, локальная проблема, локальные протесты, или это может экстраполироваться в целом, и с этим как-то нужно работать? Ну, условно, повод для войны не всегда причина войны.
Еще раз, с моей точки зрения, мы сейчас столкнулись, еще раз, для этого надо, возьмите в руки, он у нас широко обсуждается, доклад, возьмите в руки, посмотрите. Вот, мы говорим о том, что да, есть серьезные предпосылки, изменилось гражданское общество. Угу. Прежде всего, появились большие слои и группы остро нравственно чувствительных людей. Но, к сожалению, их нравственная чувствительность, и это очень важно, это огромный ресурс совершенствования нашего государства, не всегда сопрягается с взрослой позицией и с пониманием своих интересов. Я же показал. Да, были люди, которые считали, что советская власть несправедлива. Грохнули ее. Стали жить лучше? Нет. Потеряли 20 лет развития. Больше, почти 30 лет развития. Готовы? Еще раз, вперед. Но тогда примите сопротивление тех, кто не готов еще раз терять 30 лет развития.
Как быть с людьми, которые считают, что государство в какой-то степени может злоупотреблять своим правом?
Для этого есть легальные структуры. Первое. Если вы считаете, что государство злоупотребляет и не хотите обращаться в суд, имеется такая возможность. Раз.
Так.
Не хотите обращаться в Генеральную прокуратуру. Тоже знаю таких. Есть структуры гражданского общества, которые называются Общественные палаты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Приходите, выносите эти проблемы, и эти проблемы будут выноситься. Я вас уверяю, мы находим тех, кто здесь слушает, включая президента Российской Федерации и так далее.
Аналогия. Просто проведу вам аналогию. Например, сотрудник ГИБДД останавливает человека, говорит, а вот ты колесом заехал на сплошное, пожалуйста, вот лишение прав и так далее, иди в суд, обращайся. Он идет в суд, говорит, да там был машина, я препятствие объезжал, что происходит? А в суде говорят, а у меня нет оснований не доверять сотруднику полиции.
Извините, первое. Да, имеются эксцессы правоприменительной практики, к сожалению, это первое. А второе, извините, пожалуйста, эти люди, скорее всего, морочат голову, потому что на огромном числе машин стоят видеорегистраторы. И суд...
Суд не всегда принимает данные видеорегистратора.
Первое. Суд чаще всего принимает, еще раз говорю, эксцессы... Я хочу напомнить Глеба Жеглова. Правопорядок определяется не наличием воров, а умением властей повышать. Да, бывает. Но только давайте посмотрим, как, извините, государство – это не место для того, чтобы устанавливать Царствие Небесного, а способ, чтобы оно не превратилось в ад. Давайте посмотрим, как изменилась практика эта, в каком соотношении является то, что было всего лишь два года назад и сегодня. Радикально изменилось. Да, существует обиженность, и это плохо. Да, надо восстанавливать несправедливость. Но не замечать тех позитивных изменений, которые происходят, и исходить, если есть хотя бы одно нарушение, значит, это государство несправедливое, да, это означает невзрослое поведение. Продолжайте, подростковое гражданское общество в России, к сожалению, наличествующее, это не мои.
Но при этом сразу люди вам могут ответить, что, во-первых, где гарантия того, что, например, суд не аффилирован с исполнительной властью, 514-й
Нет,
говорит?
Есть гарантия практика. Давайте посмотрим, как изменилась эта практика за последние годы.
сейчас будут информационный выпуск, потом продолжим. У нас в гостях Иосиф Дискин, член Общественной палаты Российской Федерации и доктор экономических наук.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Иосиф Дискин у нас в гостях, член Общественной палаты Российской Федерации, доктор экономических наук. 7373948 это телефон прямого эфира. 7373948. Есть заявление Сергея Собянина, мэра Москвы, на вот тему того, что происходило. Он говорит, во-первых, что верит, что выборы будут конкурентными. Да. Он говорит, что не согласен с оценкой, что там оппозиционеров не будут допустили. Говорит, что большую часть все-таки людей допустили, люди разных. Еще он называет адекватным применением применение силы полиции на митинге 27 июля. Там еще пытаются согласовать историю на 3 августа. Предлагали Сахарова. Устроители, как организаторы митинга, отказываются. Говорят, что нужно в другое место выходить. Таким образом, мы можем только прогнозировать, что там будет. Ну вот, хотят, чтобы было по их.
Ну, как-то хотят так. Не этого. Давайте прямо скажем. Хотят любой ценой дискредитировать действующую власть, поскольку это является необходимой предпосылкой для изменения существующей государственной системы. Еще раз, я же не зря говорю. Это новые нигилисты, которые действуют вполне осознанно. И единственной их задачей является дискредитация, делегитимация, ученым языком говоря, действующей власти. Потому что без этого никаких шансов у них нет. И при этом используется и внешнее давление, и так далее. Значит, для этого граждане должны хорошо понимать, во что их втягивают.
Вот и не всё. Быть использованным, скажем так.
Да, я не хотел это из слова, а вы...
А что тут такого?
Я абсолютно согласен. И манипулируют, более того.
Манипулируют. А как быть с теми людьми, которые считают, что, например, и власть ими манипулирует?
Секундочку. Если вы взрослые люди, то вами манипулировать власть не может. Вы же, если вы предполагаете, что вышли из пубертатного периода взросления... то у вас есть много источников информации, предполагается, что вы уже имеете хотя бы среднее образование, разбирайтесь, как говорят, а где гарантия, что власть? Угу. Гарантия очень простая. Возьмите статистику, социологию. Есть, между прочим, данные о том, как российское общество меняет свое доверие, кстати, к судебной системе, правоохранительным органам. Уже период, когда судебной системе не доверяли тотально, проходит. Да, там есть бездна недостатков. Но вопрос состоит в том, вам ехать или шашечки? Вы чего хотите?
А люди просто я прошу прощения, Сергей Евгеньевич, люди там приводят в примеры, здесь в СМС-сообщениях я тоже вижу. Вот, пожалуйста, было дело Голунова. Думали, что прокатит, а люди вышли, не рассчитали, кого вышли? Брали.
Неправда. А гражданская, еще раз, это говорит о другом. О чем? Система работает.
Система работает в том смысле, что
есть диалог власти и общества, что власть слышит. Что когда люди вышли и заявили о том, что нарушено, что произошло? Генералов помили, между прочим. Был же лозунг. Власть не слышит общество. Слышит. Когда предъявляются, главное же было что? Серьезные аргументы и так далее. Истеблишментные вполне люди, главный редактор московского комсомольца, мой давний коллега по палате и по СПЧ и так далее. Чего подобного? Когда выступают люди с аргументами и с общей заинтересованностью в совершенствовании государственной системы, власть слышит и готова на диалог. Когда, извините, нам из-за границы говорят, что вы агрессор, а почему вы не поздравляете нас с избранием президента, говорят, ну, ребята, вы как-нибудь определитесь. Точно так же, вы определитесь. Если вы считаете, что власть – это чудище, обла, грозное и лаяй, как писал Радищев, одна история. Если вы говорите, что существующая власть, мы ведем с ней диалог, направленный на ее совершенствование, другая история. Господин Венедиктов,
раза его упомянули, Иосиф Евгеньевич.
А пример, замечательный пример гражданского общества. Долгое время говорил, общественная палата – это не что, заместитель председателя общественной палаты. Это только просто в силу того, что он коллега по системам общественных палат.
Юрий говорит, сейчас несерьезные аргументы, когда некие графологи признают мертвыми живых людей.
Безобразие. Но при этом, что сказал заместитель председателя ЦИК? Давайте, приносите данные, будем разбираться. Готовность к диалогу. То, что это безобразие, безобразие. А то, что при этом, кроме этих, еще и до 20-30% мертвых душ, это же тоже факт.
218-й говорит, ну, например, вот «Единая Россия» выдвинулась как самовыдвиженцы, поэтому и говорят, что много кандидатов зарегистрировали. Это просто подмена понятий, говорит Эльбарт.
Неправда. Имеется большое количество людей, которые к «Единой...» Не надо, господа, вы же про подмену понятий. Тогда будьте, посмотрите в зеркало. То есть... Огромное количество людей никак не связано ни с «Единой Россией», не связаны вполне с системной оппозицией, выдвигаются.
То есть вы считаете, что условно те люди, которые организовывали вот эти митинги, в том числе и законно, незаконно,
давайте не они... путать разные. Вот законные – это одна история,
да.
А незаконные – это совсем другая история.
Хорошо. И в одном Соболь, ряду... Яшин, Гудков, если бы хотели зарегистрироваться, они бы зарегистрировались.
Безусловно. Для этого надо было по-другому организовать. Извините, я выяснял у своих коллег, членов СПЧ, как было организовано сбор подписей. Они говорят, никто никакой заинтересованности не было. Пример. Пример. Есть человек, сильно критикующий действующую государственную систему. А уполномоченный Москвы по правам детей. Хорошо, человек известный.
Бунимович, вы имеете в виду?
Да. Угу. Бывший депутат Думы и сейчас вполне себе зарегистрированный. Он что, «Единая Россия»? Нет, в жизни никогда. Чего он наговорил по этому поводу, все знают. Ну и что? Поэтому, когда говорят, не надо подмены понятий, в зеркало посмотрите.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Ростислав.
Да, Ростислав.
Два вопроса гостю. Может быть, первый, может быть, было бы правильно все же перенести выборы на весну и потребовать это должны быть зарегистрированные кандидаты, потому что 8-го тогда будет легитимность правдоподобная, но не совсем. И второй вопрос. Вот как вы относитесь к нынешней Мосгордуме, когда там тот же Семенников, там у Малахова учит Россию жить? Вы не думаете, что депутаты должны заниматься депутатскими делами, а не учить у Малахова Россию, как ей жить?
Первое. Почему вы лишаете гражданина права высказывать гражданскую позицию и на телевизионной передаче, где он не на заседании Думы, высказывать свои мнения, то, что вы называете «учить Россию жить», это его гражданские права. Я вот тоже тут, вы можете мне сказать, что не надо учить Россию жить, когда я говорю о том, что надо взрослеть. Теперь по поводу переноса. Угу. Извините, пожалуйста, но давайте мы все-таки будем уважать действующее законодательство. А, наконец, по поводу легитимности. Давайте все-таки аккуратно понимать, что имеется в виду. Под легитимностью сегодня понимается согласие граждан на то, чтобы ими управляли. Ну, меньшинство, может, и не согласно, спросите большинство, извините, проголосовавшее за мэра. Сколько проголосовало за мэра, подтвердив легитимность действующей власти? И сколько в сумме будет голосов за кандидатов в депутаты? Ведь все, кто придут на выборы, все эти люди признают по существующим социологическим и политологическим, не люблю политологию, угу. политологическим нормам легитимность действующей системы. Поэтому не надо тут, извините, морочить голову. Реальная легитимность существующей государственной власти по всем нормальным критериям, несомненно. А те, кто заявляют, что если мы не согласны, значит, власть нелегитимна, не являются ни либералами, ни демократами.
Василий Орлов говорит, вот, например, подпись Яшин за Кудкова недействительна, куда уж дальше. Люди приходят, говорят, да, мы подписывались, а им говорят, ваша подпись все равно недействительна.
Это, еще раз подтверждаю, это безобразие. А те, кто эксперты, которые это сделали, должны понести за это серьезную ответственность. Не должно быть в этом плане, не может быть безнаказанности. Если выяснится, что это делали и почему-то наущению, это должно быть...
Политическое решение, такое тоже звучит.
Еще раз, если они действовали почему-то наущению или, хуже того, приказу, должны понести ответственность, безусловно, те, кто отдавал эти незаконные приказы, это одна история, но к вопросу о нелегитимности всей государственной системы или Московской Думы, извините, это надумано. Еще раз, наличие эксцессов правоприменительной практики, если они не влияют на позиции большинства избирателей или тех, кто имеет избирательное право, таким образом, это не подрывает легитимность, это просто определение легитимности.
Как быть тогда просто с теми людьми, которые считают себя обманутыми, что они отдали подписи, а в итоге их кандидаты сейчас не приходят?
Обыкновенно обращаться, если они хотят, в суд. Второе, обратиться, я не буду называть уже в пятый раз фамилию,
ну, понятно,
председателю рабочей группы по наблюдению за выборами, заместителю председателя палаты города Москвы с этими данными и требовать проведения слушаний и возбуждения соответствующих уголовных дел. Так как это делают, просто есть такой замечательный фильм «Шестой», ну, замечательный, детективный, не в банде живем, а в государстве. И давайте действовать по действующим законам.
Ну, тогда, получается, идея самих митингов, она, в принципе, нивелируется. Ну, потому что если все можно решить, пойти в прокуратуру, в суд.
Нет, при этом не все. Есть попытка, известная инерция бюрократии, которая считает, ну, ладно,
в суд сожрут. В декабре.
Сожрут. А вот поэтому легальные митинги, которые показывают, что имеется значимое сопротивление не элементам, которые не отвечают требованиям патриотизма, свободы и справедливости, традиционных ценностей россиян, то надо доводить, потому что это легальный механизм работы, который заставляет прессинга на бюрократов, на исполнительную власть, часто прочищает мозги. Тогда это и есть отлаженный механизм демократический, но не механизм, который предусматривает диктатуру любого меньшинства. Никакого отношения к демократии это не имеет, и, кстати, не имеет отношения к подлинному либерализму.
Сейчас, очевидно, существует проблема на то, чтобы как-то градус напряжения в городе нивелировать, снизить и так далее. С вашей точки зрения, какова может быть тактика властей города на этот счет?
Не готов за властей, а считаю, что мои коллеги по системе общественных палат, Москва, общественная палата Москвы должна провести широкие транслируемые в интернете слушания с участием в том числе различных законопослушных лидеров оппозиции, которые признаются закон, готовый при этом после того, как их выслушали, унять свой пыл. После этого должны быть выработаны предложения к действующей власти, что-то Московской Думе, что-то Государственной Думе, что-то обращению в Федеральную палату и президенту, и должен быть диалог, да. Я бы считал правильным, чтобы целый ряд вопросов, которые возникли, были подняты на заседании Совета по президенте по развитию гражданского общества по правам человека на основе легально и легитимно выработанных рекомендаций. Уверяю вас, президент по опыту, извините, сколько было сопротивления, когда ваш покорный слуга предлагал закон об общественном контроле. Господи, мне сказали, да идиот, куда ты лезешь?
К вам обращался хоть кто-то из представителей оппозиции? Помогите что-то с митингом, не с митингом, с подписями сделать.
Ко мне нет, я, извините, у меня комиссия по коммуникации межнациональных, межрелигиозных отношений. Это к Малик Валерьевне Канабих надо обращаться, там безопасность и так далее. Либо к моему первому заместителю Максиму Григорьеву, как председателю рабочей группы по контролю за соблюдением избирательных прав.
572-й говорит, как быть с главным революционером Лениным, ему памятники везде, и он пример.
А для этого отвечаю. Для этого желающие берут в руки, называется такой документ, Декларация независимости Соединенных Штатов, который начинается с обоснования того, когда народ имеет право на восстание. Возьмите в руки, если вы граждане, почитайте.
Ну, мы же граждане Российской Федерации, а не Соединенных Штатов Америки.
А с этого момента это документ, который стал частью демократического самосознания. И попробуйте приложить, что отсутствие, там же, извините, был лозунг, но taxation without representation, нет налогов без представительства, что нет, действует. Есть право собираться свободно в соответствии с законом, есть. Посмотрите, прям пункт за пунктом.
Дьявол в деталях.
Дьявол в правоприменительной практике, совершенно верно. Чье нужно отлаживать, а не разрушать государство.
А не получается ли так, Иосиф Евгеньевич, что, ну, так сложилось, может быть, такова человеческая природа или еще что-то, что власть начинает слышать или менять, может быть, какие-то законы или еще что-то, когда с внешней стороны такое эмоциональное проявление, я как то митинг или еще
митинг
что-то, заставляет выходить из зоны комфорта?
Вполне разрешенный митинг вполне себе способ выходить из зоны комфорта. А для того, чтобы неразрешенные митинги, извините, это провокация силовиков, действуют знатоки Великой Русской Революции, говорили, что был негласный союз между нигилистами и жандармами, где нигилисты разрушали государство, давая в руки жандармам аргументы для того, чтобы давить нигилистов. И в этой ситуации оказались реформисты зажатыми и не имели возможности обеспечить бескровное, без потерь реформирование государственной власти. Я могу сказать, что огромная ответственность за судьбу России имела два польских восстания. Восстание 30-го года разрушило надежды Николая на мирное решение крестьянского вопроса, а восстание польское 60-х годов ликвидировало эволюционное поступательное реформистское движение Александра II. Давайте хоть извлекать. Я, конечно, помню завет Цицерона, что единственный урок истории стоит из того, что не извлекают никаких уроков. Ну, давайте взрослеть, о чем я говорю. Давайте хоть извлекать уроки. Непонятно, что нигилисты действуют по существу рука об руку с теми самыми генеральной прокуратурой, которая говорит, давайте будем еще жестче.
У власти есть запрос слушать то, что говорит общество.
А как же?
Не в лице общественной палаты, а в лице широкой общественности, я имею в виду.
Широкая общественность выражает в данных ВЦИОМа. Я вас уверяю, данные ВЦИОМа и, кстати говоря, Левада-центра читаются очень внимательно в Кремле. Может быть, даже чрезмерно внимательно, с моей точки зрения.
Может быть, и так, а кто-то скажет, что задача социологов как? Задать вопрос так, чтобы правильно ответили.
Извините, пожалуйста, вполне себе сочувствующие оппозиционерам друзья моей юности в Левада-центре вполне задают так, чтобы есть замечательные исследования другие, которые внимательно смотрят. На мой взгляд, недостаточно внимательно понимают, что они видят. Это другой вопрос. Но для этого нужно более широкий социальный взгляд.
Ну или как с этими цифрами действительно обходиться?
Да не с цифрами. Кот Матроскин говорит...
Цифра показатель же.
Недостаточный. Для этого надо видеть большие социальные процессы, с чем у нас у власти большой дефицит.
Вот, социальные процессы протеста, простите.
Да-да-да, вот оговорка по Фрейду.
Социальные процессы. Увеличение числобедных граждан России в Росстате зафиксировали и объясняют это, причем ростом прожиточного минимума. Росстат говорит, что неоднократно подвергался критике за непрозрачность методики расчета доходов и уровня жизни граждан, в связи с чем ведомство приняло решение публиковать данные о темпах роста реальных доходов только раз в квартал. В итоге 21 миллион бедных людей. А тут же...
Людей, живущих, получающих доходы ниже прожиточного.
Ниже прожиточного. Некоторые говорят, что это просто нищие люди, а не бедные люди.
Это,
бедные
не люди... это неправда. Ну, есть же исследования, чего эти люди потребляют и так далее. Нет. Я достаточно посмотреть исследование моей давней коллеги, она специалист по бедности, Лиле Николаевне Овчаровой, которая много это исследовала. Проблема в другом. Надо понимать, да, это безобразие, но решение здесь находится в другом. Нужно, единственный способ преодоления бедности – это повышение темпов экономического роста. И ваш покорный слуга ровно на слушаниях в Совете Федерации говорил, о погоне за призрачной финансовой стабильностью оборачивается ростом социально-политических рисков.
Угу.
Вот это мы видим, ровно этот мой, моя оценка вполне себе оправдывается. Необходимо отбросить целый ряд, ну, я считаю, что правительство сегодня не принимает сколько-нибудь необходимых мер для повышения темпов экономического роста, о чем не раз говорила палата. Ваш покорный слуга на слушаниях по бюджету чуть меньше года назад, 9 месяцев назад, тоже показатель, говорил о том, что Дума покрывает правительство, принимая этот бюджет. Более того, мы недавно провели слушание в палате по макроэкономическим показателям, где говорили, что упование правительства, что само собой темпы повысятся безосновательно.
Как людям, которые действительно, может быть, даже разбираются, что темпы экономического роста и так далее, человек получает вот 10 753 рубля. Это считается бедным, но по факту это нищий. Человек, который с трудом даже может прокормиться на это, не говоря уже о семье. С вашей точки зрения, социальные последствия того, что 21 миллион человек считаются в стране бедными, они каковы?
Прежде всего, деформируется общество. Самое страшное, что в этих семьях дети не видят возможности будущего. Важно даже не сами эти люди, а подрастающее поколение, которое лишено возможности дополнительного образования, а качественно родители не так много уделяют, забитые.
Да, конечно, просто поесть для начала.
Да, с этим голода у нас нет. Давайте еще раз, все исследования показывают, что проблема голода, действительной нищеты – это не проблема бедности, деформирует все систему экономических отношений. Она парализует наше будущее, она парализует качество развития. Много всего – это абсолютно дискредитирующее, кстати, не в меньшей степени, чем эти самые митинги, систему нашей государственной власти. Я говорил про это, и я думаю, что меня поймут. Поэтому сегодня фокусом всех усилий гражданского общества должна быть не... Сейчас я приличные слова подберу,
да, уж, пожалуйста,
по поводу митингов, а должна быть широкая коалиция, направленная на мобилизацию, на повышение темпов экономического роста, на том, чтобы социальная справедливость в нашей была реально утверждаема в каждом сегменте. Потому что это еще оскорбление ценности социальной справедливости, которая высокозначимая в нашем обществе. Там необходимо, ну, пример, вот Лилия Николаевна предлагает, говорит, невозможно повысить зарплату почтальону, потому что если ее повысить, там много чего произойдет.
Понятно.
А с другой стороны, кто-то должен работать почтальоном. Поэтому необходимо, чтобы государство доплачивало почтальону не только до прожиточного минимума, а до 0,6% медианного дохода. Уже такие меры, и для этого деньги в стране есть.
21 миллион бедных – это для страны критическая проблема или нет?
Это не критическая проблема, но проблема, требующая решение которой является одним из главных приоритетов.
Ну, вот Эд говорит, маме подняли теперь пенсию 9 тысяч, квартплата 2 комнаты 5 тысяч, лекарства 3 500, остаток 500 рублей.
Я же еще раз сказал, да, да, нетерпимая ситуация, да, нетерпимая, но решение ее не может быть просто в подъеме пенсии. А деньги на подъем пенсии возникнут только тогда, когда начнется значимый экономический рост.
Государство должно понимать, наверное, как этот экономический рост...
Должно понимать, но для этого надо прессинг на наш экономический блок. Этот не понимает.
У нас в гостях был Иосиф Дискин, член Общественной палаты Российской Федерации, доктор экономических наук. Иосиф Евгеньевич, спасибо, что пришли.
Спасибо вам, что позвали.